Итак, наш текст гласит: «Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Очень важно, чтобы во время поклонения Богу в доме молитвы мы как можно меньше были заняты размышлениями о мирском. Дела наступающей недели могут тревожить нас в воскресенье. Наша же задача состоит в том, чтобы отступить от мирских забот в этот день. Мы должны поступить так, как если бы защищали оазис от наступления песков. Я чувствую, что сегодня по ряду обстоятельств нам будет особенно сложно думать о духовном. Ибо во время выборов сложно, как ни в какое другое время, извлечь пользу из посещения Дома Божьего, где необходимо забывать о текущих делах. Настолько важны для нас политические вопросы, что после суеты прошедшей недели, когда выборы полностью завладели умами людей, мы неизбежно приходим сюда с теми же мыслями и теми же чувствами, что переполняли нас в предыдущие дни. И даже в доме молитвы мы, возможно, продолжаем оценивать шансы консерваторов и либералов и гадаем, кто же будет главой Лондона. Лорд Руссель, барон Ротшильд или мистер Керри? И я подумал сегодня утром: что ж, бесполезно пытаться остановить этот поезд, разогнавшийся до сумасшедшей скорости. Люди не могут думать ни о чем, кроме выборов. Не мудрее ли будет не пытаться затормозить этот поезд, а просто перевести стрелки и направить его чуть-чуть в сторону, но по другой колее? Люди будут продолжать думать о выборах, но после некоторых усилий с моей стороны их мысли станут иными. Однажды мистера Ватфельда попросили воспользоваться своим влиянием, чтобы помочь на всеобщих выборах. Господину, обратившемуся к нему с данной просьбой, он ответил, что плохо разбирается во всеобщих выборах и что он может лишь посоветовать его сиятельству стараться делать твердым его личное звание и избрание. И это был, конечно, очень мудрый совет. Однако я совсем не призываю вас пренебречь своими обязанностями граждан нашего города. Став христианами, мы не перестаем быть англичанами. Исповедуя веру, мы продолжаем обладать правами и обязанностями жителей Лондона. Давайте всякий раз, принимая участие в голосовании, помнить, что на нас смотрит всемогущий Бог, что за все мы дадим отчет, и в том числе и за свое участие в выборах. И давайте также помнить о том, что мы сами выбираем себе начальствующих. Если на выборах мы примем неверное решение, то винить надо будет лишь самих себя, как бы плохо ни действовали те, кого мы выберем. Мы должны использовать все свое благоразумие и молиться Всевышнему Богу, чтобы Он помог нам сделать правильный выбор. Да поможет нам Бог! И каковы бы неожиданными ни были результаты выборов, пусть они прославят Бога. А теперь позвольте мне перевести стрелки и обратиться к вашему собственному призванию и избранию, призвать вас вслед за апостолом Петром стараться делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Во-первых, здесь говорится о двух основах веры — призвании и избрании. Во-вторых, апостол дает нам ценный совет — делать твердым свое призвание и избрание. То есть приобретать уверенность в том, что мы призваны и избраны. И в-третьих, здесь указаны некоторые причины, почему мы должны стараться делать твердым свое призвание и избрание. С одной стороны, это оградит нас от падения, с другой, нам откроется свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Прежде Отмечу, что в стихах говорится о двух основах веры, являющихся тайной для мира, понятных только тем, кто был оживотворен божественной благодатью, призванием и избранием. Призвание может означать два разных призыва. Один общий, с которым проповедники обращаются ко всем своим слушателям, а второй, который подразумевает Петр, особый, который мы называем действенным призывом, посредством которого Бог тайно, через проповедь и с помощью всепреодолевающей силы Святого Духа призывает из всего человечества определенных людей, которых Он избрал заранее. Он призывает их от греховной жизни к праведной, призывает их из состояния смерти стать живыми, духовными людьми. Он призывает их от мирских устремлений к любви к Иисусу Христу. Эти два призыва во многом отличаются друг от друга. Буньян сказал об этом так: «Общим призывом ничего не дается, но действенный призыв — отеческий голос к тем, кто под его крылом, и отцу есть, что дать своим детям». Для спасения нам абсолютно необходимо услышать особый призыв Бога, который будет обращен в силе Святого Духа не к нашим ушам, а к сердцам, не к плотскому уму, а к внутреннему человеку. Второй основой является избрание. Как без призыва не может быть спасения, так и без избрания не может быть призыва. Священное Писание учит нас, что Бог от начала избрал нас, получивших спасение к святости в Иисусе Христе. Писание также говорит, что все, предуставленные к вечной жизни, верой принимают Евангелие, и что их вера является результатом того, что они были предназначены для вечной жизни прежде создания мира. И хотя по этому вопросу ведется много споров, отвергнуть идею избрания можно лишь отвергнуть достоверность и богодухновенность Писания. И поскольку я уверен, что среди нас и много членов американской церкви, то я повторю еще раз то, о чем мне уже приходилось говорить. Вы самые непоследовательные из людей, если не верите в учение об избрании, потому что оно содержится не только в Писании, но и в 39 статьях англиканской церкви. Учение о предопределении четко и однозначно изложено в книге общей молитвы, хотя в ней также напоминается и о том, о чем нам хорошо известно, а именно, что это учение является величайшей тайной, с которой просвещенные люди должны обращаться осторожно. Учение Писания заключается в том, что те, кто спасены, спасены и призваны потому, что Бог избрал их. Если кто-то хочет оспорить это утверждение, то знайте, что я опираюсь на авторитет Священного Писания. И если бы в этом была необходимость, то я мог бы также сослаться на традицию, хотя, конечно, в этом нет необходимости, и ни один христианин не станет делать это. Тем не менее, традиция была бы на моей стороне, потому что этого учения придерживался целый ряд святых людей. Оно нисходит от современности к Кальвину, от него к Августину, от Августина к апостолу Павлу и даже к Иисусу Христу. Это учение изложено в Писании, и если бы люди не были столь горды, то оно было бы повсеместно принято, как и любое другое учение. Неужели вы не верите, что Бог любит своих детей? Или не знаете, что Бог неизменен? Поэтому, если Он любит их сейчас, значит, Он любил их всегда. Неужели вы не верите, что спасение от Бога? А если верите, то неужели сложно принять, что если Он спасает людей, значит, у Него был замысел спасти их? Замысел, который появился прежде создания мира. Разве вы не согласны с этим выводом? Если нет, тогда я отсылаю вас самих к Священному Писанию. И если оно тоже не убедит вас, тогда я оставлю вас в покое». Однако возникает вопрос, почему Петр ставит призвание перед избранием, хотя на самом деле избрание существует от вечности, а призвание происходит в некий момент времени? Мой ответ состоит в следующем. Призвание мы осознаем раньше, чем избрание. Мы не можем сказать, избраны мы или нет, пока мы не призваны. Поэтому в первую очередь нам надо делать твердым свое призвание, а тогда наше избрание тоже станет непоколебимым. А кого он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Призвание становится для нас фактом раньше, чем избрание. Дух Божий призывает нас из нашего греховного положения, возрождает и делает новым творением. А после этого, оглядываясь в прошлое, мы видим, что были несомненно избраны, поскольку были призваны. Итак, я думаю, что объяснил слова Петра. Мы должны знать, призваны ли мы и избраны ли мы. Об этом, дорогие друзья, мы должны обязательно позаботиться. Подумайте о том, какая честь быть избранным. В этом мире нет большей удачи, чем быть выбранными в парламент. Но насколько важнее быть выбранными для вечной жизни? Быть выбранным для членства в церкви первенцев, написанных на небесах? Быть выбранным для общения с ангелами? Для получения благословений живого Бога, для обитания в жилище Всевышнего среди прекраснейших сынов света, вблизи вечного престола. В этом мире выбирают на короткий срок, но избрание Бога вечное. Допустим, человек избран в парламент. 7 лет — это максимальный срок, в течение которого действительно это избрание. Но если вы и я избраны по Божьему замыслу, то срок вашего избрания не закончится даже тогда, когда перестанут зажигаться утренние звезды, когда солнце потускнеет от старости, когда вечные холмы осядут из-за своей дряхлости. Если мы избраны Богом, то мы избраны навечно, ибо Бог не меняет своего замысла в отношении избрания. Тех, кого Он предопределил к вечной жизни, и они не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Важно знать, что мы избраны, ибо ничто другое в этом мире не может сделать нас более счастливыми и смелыми, чем осознание своей избранности. Однако ж, сказал Иисус своим ученикам, тому не радуйтесь, что духи вам повинуются. Но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. В этом заключается сладчайшее утешение, которое истекает из сот с самым лучшим медом. И это, друзья, также придает человеку смелости. Когда он постарался приобрести уверенность в своем избрании, то его трудно испугать. Он не будет сдаваться в любом сражении, а будет крепко и высоко держать святое знамя и поражать врагов ятангом истины. Не был ли я предназначен Богом быть знаменосцем истины? Я должен и я буду держать знамя, несмотря ни на что. Он говорит врагам, не я ли избранный царь? Могут ли потоки воды смыть святое помазание с моей головы? Нет, никогда. И если Бог избрал меня быть царем и священником Богу во веки веков, то пусть на меня обрушиваются любые беды. Пасть льва, раскаленная печь, копье, костер — все это не имеет власти надо мной, потому что я избран Богом ко спасению. Говорят, что учение о предопределении размягчает людей. Это ложь. Возможно, это верно в теории, но на практике оно всегда производило противоположный эффект. Люди, верившие в вечное предназначение и твердо державшиеся его, совершали всегда самые великие подвиги. Это несколько перекликается с мусульманской верой. Магомед делал то, что он делал, будучи твердо убежден в том, что Бог предназначил его для этого. Кромвель никогда не одолел бы своих врагов, если бы не был укреплен этой могучей истиной. Едва ли можно найти человека, способного совершить великие и дерзкие подвиги, который не верил бы в Божье провидение и не воспринимал все неожиданные повороты жизни как вмешательство Бога, и не предавал себя на волю Божьего предопределения, наперекор воле и желанию мира. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Перейдем к следующей мысли. Апостол дает ценный совет. Старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Не для Бога, конечно, для которого они, несомненно, тверды, а для самих себя. Станьте совершенно уверены в своем звании и избрании. Во многих церквях довольно сильно поощряется сомнение. Человек приходит к пастору и говорит: «Я так боюсь, что я не обратился. Я прихожу в ужас при одной мысли, что я не дитя Божье. Я боюсь, что не принадлежу к избранным Господом». Пастор протягивает свои руки и говорит ему: «Дорогой брат, если ты сомневаешься, значит, с тобой все в порядке». Но я утверждаю, что это неправильно. Писание нигде не говорит: «Кто будет сомневаться, спасен будет». Напротив, кто будет веровать, спасен будет. Возможно, с этим братом действительно все в порядке. Возможно, ему действительно необходимо просто ободрение, но его сомнения не могут быть хорошими сами по себе. И нам не следует поощрять их. Наша задача состоит в том, чтобы помочь человеку избавиться от сомнений и по благодати Божьей призвать его: «Более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание». Значит, следует не сомневаться, а быть уверенными в них. Я знаю, как иные люди лицемерно заявляют: «Ах, меня мучают сомнения, спасен ли я или нет», одновременно думая про себя: «Такие же сомнения в отношении вас мучают меня». Утверждая, что они мучаются из-за неуверенности в своем спасении, по воскресеньям эти лентяи занимают место в церкви и слушают проповеди. Но никогда им не приходит мысль в голову, что надо приложить старание, что надо делать добро, что надо жить свято не только на словах. И после этого они говорят о сомнениях. Они и должны сомневаться, ибо ленивые не имеют права на уверенность. Писание говорит: «Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание». Полная уверенность — важнейшее достижение. Очень полезно человеку быть уверенным в своем призвании и избрании. Но как мы можем быть уверенными? Некоторые невежественные люди воображают, что быть уверенным в своей избранности можно только благодаря откровению или видению. Иногда такие люди своим упованием на видение доводили меня до смеха. В самом деле, если бы вам пришлось повстречаться с таким количеством несведущих верующих, как мне, и разрешать все их сомнения и страхи, то вам бы до смерти надоели сны и видения. И как только кто-то начинал бы о них рассказывать, вы бы говорили: «Может быть, в другой раз?» Одна женщина как-то начала рассказывать: «Во время молитвы я увидела голубое сияние в глубине комнаты и Спасителя, стоявшего в углу. Тогда я обрела уверенность, что спасена». Позже выяснилось, что она ошибалась в отношении своего спасения. Во всех уголках страны живут десятки тысяч людей, членов христианских общин, у которых единственным основанием уверенности в своем призвании и избрании являются фантастические видения и голоса. Однажды молодая женщина пришла ко мне и заявила о желании присоединиться к церкви. Когда я спросил ее, откуда она знает, что обратилась, Она ответила, что когда была в саду, то услышала голос и увидела нечто в облаках, и это нечто сказало ей какие-то слова. «Ну что ж», — сказал я, — «возможно, это принесло вам какую-то пользу, но если вы уповаете на это событие, то говорить о вашей вере еще рано». Сон и видение иногда помогают людям обратиться ко Христу. Я знаю конкретные примеры того, как люди обращались не без помощи снов, хотя для меня это остается большой загадкой. Но если люди считают сон свидетельством истинности своего обращения, то они заблуждаются. Потому что можно увидеть 50 000 снов и видений, но так и остаться грешником. Есть лучшее свидетельство, о котором говорит апостол Петр. «Старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание». «Как же тогда, — спросит кто-то, — я могу быть уверенным в своем звании и избрании?» Поступайте так. Если вы хотите избавиться от сомнений, избавьтесь сначала от лени. Чтобы освободиться от страха, освободитесь вначале от равнодушия и теплого отношения. Ибо теплота, сомнения, ленность и страх всегда живут вместе. Если вы хотите наслаждаться полной уверенностью веры, при содействии благословенного Духа, поступите так, как вам советует Писание. Старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. К чему мы должны прикладывать старания? Писание дает конкретный ответ. Прилагайте старания к своей вере. Убедитесь в том, что у вас только одна вера, что она является не просто знанием истины, а доверием ей, не просто согласием с учением, а жизнью по этому учению. Убедитесь также в том, что ваша вера неизбежна и необходима для вас, то есть, что вы верите во Христа, потому что вам больше не в кого верить. Убедитесь, что у вас простая вера, только одна вера во Христа распятого, не рассчитывайте ни на кого, кроме Его. После того, как вы проявите старание в вере, позаботьтесь о своем мужестве. Молите Бога о том, чтобы Он дал вам лик льва, чтобы вы никогда не боялись врага, каким бы страшным и грозным он ни был, чтобы всегда с осознанием своей правоты шли вперед, уповая на Бога. И когда вы с помощью Святого Духа добьетесь успеха, исследуйте Писание и приобретайте знания, ибо знание учения очень укрепляет веру. Постарайтесь понять Слово Божье, проникните в его духовный смысл. Извлеките, если можете, богословскую систему из Библии. Соедините разные учения в одно. Постарайтесь приобрести глубокие богословские познания, основанные на непогрешимом Слове. Займитесь наукой, которой многие пренебрегают, но которая столь необходима. Изучайте Христа распятого и Его великие наставления о благодати. А когда вы займетесь этим, тогда добавьте к знанию воздержание. Следите за своим телом, контролируйте его. Следите за своей душой, пусть она будет воздержана. Не упивайтесь гордостью, не думайте о себе высокомерно. Будьте воздержаны. Не будьте суровы по отношению к друзьям. Не озлобляйтесь против врагов, научитесь воздержанию уст, воздержанию жизни, воздержанию сердца, воздержанию мысли. Не поддавайтесь страстям, не следуйте за каждым вероучением. Научитесь воздержанию и приложите к нему терпение. Просите Бога дать вам терпение, помогающее перенести испытания, чтобы выйти из него подобно очищенному золоту. Украсьте себя терпением, чтобы не роптать во время болезни, чтобы не хулить имя Бога после большой утраты, не потерять надежду в страданиях. Молитесь непрестанно, пока Святой Дух не наделит вас терпением, столь необходимым, чтобы выстоять до конца. После этого добавьте благочестие. Благочестие больше, чем религиозность. Самые религиозные на вид люди могут оказаться нечестивыми, а внешне нерелигиозные, наоборот, самыми благочестивыми. Позвольте мне объяснить этот кажущийся парадокс. По-настоящему религиозный человек — это тот, кто жаждет таинств, посещает храмы и соборы, и внешне он хорош, но не более того. Благочестивый же человек обращает внимание не на одежду, а на внутреннюю суть. Ему важны духовные содержания и благодать в сердце, а не форма. Он и благочестив, и религиозен. Иные люди благочестивы, без примеси религиозности. Но человек не может быть полностью праведным, не будучи благочестивым. Имея терпение, надо всегда помнить о Боге. Живите в Его присутствии, живите под Его взглядом, ищите общение с Ним, и тогда вы будете благочестивы. И приложите к этому братолюбие. Любите всех членов Христовой Церкви, святых всех деноминаций. Занимайтесь благотворительностью, которая открывает объятия для всех людей. И вот тогда вы узнаете о своем призвании и избрании. В той мере, в какой вы следуете этим небесным правилам жизни, вы будете обладать уверенностью в том, что вы призваны и избраны. И никаким другим способом вы не сможете приобрести уверенность, а только благодаря свидетельству Духа, который свидетельствует вашему духу, что вы рождены от Бога, и вашей совести, что вы уже не тот, что были прежде, а новое творение во Христе Иисусе, а значит, призваны и избраны Богом. Вот человек говорит, что он избран. Завтра он будет пьян. Вы, сэр, избраны дьяволом, и это единственное избрание, в котором вы можете быть уверены. Другой человек говорит: «Да будет благословен Бог, мне дела нет до каких-то признаков, я не такой законник, как вы». Нет, конечно, вы не такой, как мы, но едва ли у вас есть причина для того, чтобы благословлять имя Бога, мой дорогой друг, если вы пренебрегаете свидетельствами рождения свыше. Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Но я считаю, скажет кто-то другой, что учение об избрании безнравственно. Вы можете считать так сколько вам угодно, но согласитесь с тем, что, проповедуя избрание сегодня, я не сказал ничего безнравственного. Возможно, вы сами безнравственны и поэтому готовы сделать учение об избрании безнравственным. Но для чистого все чисто. Тот, кто принимает Божью истину в свое сердце, очень редко извращает ее, используя как повод для нечестия. Ни один человек, я подчеркиваю, не имеет права верить, что он избран Богом, если он не возрожден Богом. Никто не имеет права считать себя призванным, если его жизнь в целом не соответствует его призванию, если он не живет как призванный человек. Долой избрание, которое позволяет вам жить в грехе. Долой его, долой! Такого избрания нет в Слове Божьем, и это никогда не было кальвинистским учением. Хотя на наше учение клеветали и искажали его, мы всегда верим в одно — добрые дела не способствуют нашему спасению, и ими нельзя заслужить его ни в коем мере. Тем не менее, они являются обязательным признаком спасения. А если их нет, значит человек по-прежнему мертв, не призван и не возрожден. Чем ближе вы ко Христу, тем больше вы подражаете Ему, тем больше ваша жизнь уподобляется Его жизни. И чем полнее вы возлагаете на Него упование, тем увереннее вы можете быть в своем избрании во Христе и в призвании Его Святым Духом. Да даст вам святой Израилев сладостную уверенность благодати, производя в вас добрые свидетельства спасения. И в заключение я скажу о причинах, по которым апостол Петр призывает нас делать твердым свое призвание и избрание. Я уже говорил, уверенность сделает вас счастливыми. Люди, сомневающиеся в своем призвании и избрании, не могут быть преисполненными радости. Самые счастливые святые обязательно обладают этой уверенностью. Некоторые наши друзья говорят, что жизнь на земле — тяжелое странствие в дикой пустыне. Но мне кажется, они сами делают странствие тяжелым. Пустыня, по которой они бредут, преобразилась бы, если бы они почаще смотрели вверх и пореже вниз. Их вера могла бы заставить эту пустыню расцвести и превратиться в прекрасный Саронский сад. Но их путь так тяжел, потому что они ослабели в вере. Радость и вера зависят друг от друга. Они сиамские близнецы христианина. Они всегда растут и приходят в упадок вместе. Только вера может сделать жизнь христианина счастливой. А теперь обратим внимание на те причины, о которых говорит апостол Петр. Во-первых, так поступая, никогда не приткнетесь. Возможно, скажет кто-то, уделяя слишком много внимания избранию, мы забудем о святости в жизни, уподобившись древнему философу, который смотрел на звезды и, идя, свалился в канаву. «Нет-нет», — отвечает Петр, — «если вы будете думать о своем призвании и избрании, вы не споткнетесь, потому что Бог будет управлять вашим шагом, когда вы будете смотреть ввысь». Разве не удивительно, что в наших церквях нечасто можно услышать проповедь о сегодняшнем дне? Проповедники всегда говорят или о ветхой вечности, или о тысячелетнем царстве. К сожалению, нам не сообщают, что следует делать сегодня, в данный момент нашей земной христианской жизни. Петр же говорит и об этом. Его мысли я передаю так. Мой призыв касается практической христианской жизни, потому что вы не можете узнать о своем избрании, если не будете следить за тем, как вы живете. А когда вы следите за своим хождением пред Богом и стремитесь приобрести уверенность в своей избранности, вы тем самым предпринимаете самые лучшие шаги, чтобы предостеречь себя против падения. И разве мы все не желаем избавить себя от падения? Обратите внимание на различие между падением и отпадением. Истинный верующий никогда не отпадет и не погибнет, но он может падать. При падении он не свернет себе шею, он может, скажем, сломать ногу. Христианин желает каждый день расти в святости, чтобы с каждым часом все больше обновляться умом и преображаться в образ Христа, чтобы вступить в вечное блаженство. Поэтому, если вы будете стараться делать твердым свое призвание и избрание, то вы будете наилучшим образом защищены от падения. Ибо, так поступая, никогда не приткнетесь. А теперь еще несколько слов о второй причине. Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Свободный вход. Иногда иллюстрируют его при помощи следующего примера. Представьте себе корабль. После долгого путешествия он достиг гавани. Но у него много повреждений. Паруса разорваны в клочья. Из-за своего состояния ему трудно войти в гавань. Так праведники едва спасаются. Но смотрите на другой корабль. Он завершает благополучное плавание и теперь, нагруженный до предела, на всех парусах с достоинством входит в бухту. Это и есть свободный вход. И если с помощью Святого Духа мы будем добавлять к вере добродетель и прочее, то в конечном итоге нам откроется свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Вот человек, который является христианином, но, увы, его жизнь настолько не соответствует его званию, что об этом можно только горько сожалеть. Вот пришел его смертный час, и он умирает на своей постели. Его одолевают мысли о прожитых днях. Он восклицает: «Господи, будь милостив ко мне, грешнику!» И Бог отвечает на его молитву. Он верит во Христа и поэтому будет спасен. Но как скорбны его последние часы на смертном одре! О, если бы я мог служить Богу лучше, если бы я мог лучше воспитать своих детей в учении и наставлении Господнем! Я спасен, но, к великому сожалению, я не могу пока насладиться этим великим спасением. Я умираю в унынии и мраке. Я надеюсь приложиться к своим отцам, но дела мои не последуют за мной. А если и последуют, то их будет очень мало. Ибо, хотя я спасен, но не более того, я спасен, как головня из огня. А вот еще один человек, он тоже умирает. Спросите его, на что он надеется, и получите ответ: «Я уповаю только на Христа». Но посмотрите, как он взирает на прошлую жизнь. «В таком-то городе я проповедовал Евангелие, и Господь поддержал меня». И хотя он не гордится этим, он не восхваляет себя за свои дела, он все же подъемлет свои руки к небесам и благословляет Бога за то, что он помог сохранить ему белые одежды незапятнанными и служить своему Господу. Он лежит, как зрелый сноп пшеницы, готовый быть убранным в амбар своего Господа. Прислушайтесь к его словам. Он лепечет от страха смерти, а, закрывая глаза, уверенно восклицает: «Победа! Победа! Победа!» и умирает во славе, как великий воин. Это свободный вход. Человек, который старается делать твердым свое призвание и избрание, готовит для себя свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Какую ужасную картину рисует нам апостол, говоря, что кто-то спасется, как головня из огня. Я постараюсь описать вам ее. Человек подходит к берегу Иордана, ему пришло время умирать. Он верующий, но не более того. Жизнь прошла не самым лучшим образом. Он желал бы прожить по-другому. И теперь беспощадная смерть смотрит ему прямо в глаза, и он должен сделать первый шаг в Иордан. Представьте себе его ужас. Его путь горит огнем. Он ступает по раскаленному песку, и когда он делает следующий шаг, его волосы уже встают дыбом от страха. Он взирает на небеса на том берегу реки, а его лицо выдает глубочайшее внутреннее терзание. Он делает еще один шаг и словно окунается в огонь. Еще шаг, и огонь доходит уже ему до пояса. Он спасен как бы из огня. Могучая рука держит его и тащит сквозь поток. Но как ужасно должно быть смерть даже христианина, если он спасен, как бы из огня. На том берегу он оглядывается назад и с изумлением смотрит на пламя, сквозь которое только что прошел, из-за того, что беспечно проводил земную жизнь. Он спасен, слава Богу! Его ожидают неувядаемое небесное блаженство и сладкострунная арфа, на которой он будет вечно играть во славу Божию. Но его последняя, предсмертная минута была омрачена грехом, и он был спасен как бы из огня. Посмотрите на другого человека. Он тоже умирает. Он не раз со страхом думал о смерти. Он окунает свои стопы в воды Иордана. Его тело вздрагивает, сердце бешено стучит, его зор помутился, губы пересохли, но все же он может прошептать: «Иисус, ты со мной, ты рядом, переведи меня». Он делает еще шаг, и вода ласково принимает его. Он с облегчением черпает иорданскую воду и пробует ее. А затем говорит тем, кто наблюдает за ним, что умереть блаженно. «Воды реки приняты, — говорит он, — они не горьки, смерть для меня приобретение». Затем делает еще шаг, и когда скрывается от наших взоров в стремительном потоке, мы слышим его слова: я ухожу, и слава не покидает моей души. Это называется свободным входом человека, который посвятил себя служению Богу, который по благодати Божьей шел дорогой светлой и безоблачной, который старался делать твердым свое призвание и избрание. И в качестве награды, но не по долгу, а по благодати ему было дано с большим достоинством войти на небеса, чем тем, кто тоже спасен, но не так прекрасно. И последняя мысль. Апостол Петр говорит, так откроется вам свободный вход. Я вижу в этом знаменательный намек на то, что не только Христос откроет нам небесные врата, но целый сон добродетелей, следующих за нами дел, будет нам привратником. Иногда я думаю о том, что если Бог даст мне еще прожить и умереть на благо этого собрания, так что многие будут спасены, то как замечательно будет подойти к небесным вратам и увидеть у дверей не только Христа, но также кого-нибудь из вас, кому я послужил на этой земле. Кто-то встретит меня у ворот и скажет: «Проповедник, ты был средством моего спасения». А вслед за ним тоже скажет другой. И еще один, и еще. Когда Вайтфельд, этот достойный служитель Божий, вошел на небеса, я думаю, огромные толпы ринулись к вратам, навстречу ему. Тысячи были приведены к Богу благодаря ему. О, как широко они распахнули двери! Как они прославят Бога за этого служителя! С какой готовностью они послужат ему при входе в Царство Христа! Возможно, в чьих-то венцах не будет звезд, ибо их носители никогда не делали добро ближнему, никогда не послужили для спасения хотя бы одной души. Но обратившие многих к правде будут сиять, как звезды, вовеки, навсегда. У входа им с готовностью кто-то послужит. Я желаю иметь венец потяжелее, но не для того, чтобы носить его, а чтобы преподнести как дар Иисусу Христу. И каждый из вас должен желать того же, иметь большую награду, чтобы положить к ногам Христа со словами: «Не нам, Господи, не нам, но Христу дай славу». Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. И в конце я скажу следующее. К некоторым из вас слова Петра не относятся. Вы не можете делать твердым ваше звание и избрание, ибо вы не были призваны, и вы не имеете права думать, что избраны, пока вы не призваны. И таким людям я хочу сказать, чтобы они не задавались вопросом, избраны они или нет, а спрашивали себя, призваны ли они. Приходя в Дом Божий, склоняйте свои колена в молитве, и пусть Бог по своей безграничной милости призовет вас. И запомните, если кто-то, отвергая свою собственную праведность, может обратиться сейчас ко Христу и принять Его во всем для себя, то такой человек призван, а значит, избран. Делайте твердым свое призвание и избрание, и продолжайте путь, радуясь. Да благословит вас Господь, и да будет слава Отцу, Сыну и Святому Духу во веки веков. Аминь.